2:09, вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Еще раз напоминаю, что 5 дней в неделю на волнах «Эхо Москвы» ищут выход, и только в воскресенье говорят правду. Это программа «Выхода нет». И сегодня у нас в гостях Ирина Ясина, член правления Межрегиональной общественной организации «Открытая Россия». Добрый вечер.
Добрый вечер, Нателла.
Вячеслав Глазычев, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления.
Добрый Здравствуйте. Вечер.
И тема, которую мы обсуждаем, влияют ли общественные организации на государственные решения. На самом деле, современная Россия знает примеры и утвердительного ответа на этот вопрос, и отрицательного ответа на этот вопрос. И наша с вами задача в известной степени разобраться, что больше. Все микрофоны включены. Кто начнет, напомню сразу, что наш номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Вячеслав Леонидович, вы, по-моему, готовы?
Да, конечно. Ну, действительно, нужно говорить и да, и нет. За этот год работы общественной палаты я мог в этом удостовериться лишний раз. Скажем, если говорить о национальном проекте «Доступное жилище», то здесь влияние общественной экспертной организации, она тоже общественная организация, общественный совет при Минрегионе, несомненно, и в программе реализации, скажем, ставка на малоэтажное строительство, на использование местного материала, на включение в рынок среднего местного бизнеса напрямую отразилась в позиции Дмитрия Анатольевича Медведева, и каждый может в этом удостовериться. В то же время все попытки экологических и других экспертных организаций, в том числе и нашей общественной палаты, двух комиссий, моей и Захарова по экологии, по всему, на пути водного кодекса и лесного кодекса оказались совершенно пустыми. Фактически они были тотально проигнорированы Государственной Думой под мощным давлением Министерства экономического развития Минфина, и здесь мы проиграли. Поэтому это перетягивание каната. Важно только, чтобы этот канат продолжали перетягивать.
Знаете, я бы пометила тут в скобках некий пункт, что когда широко в России обсуждался пресловутые поправки в закон о неправительственных некоммерческих организациях, это к вопросу о том, что же считать общественной организацией, то одной из причин некоего перекрытия кислорода многим из этих общественных организаций было то, что на западные деньги работают вовсе не во благо России. Ну, как бы такова была формула. Я оставила этот пункт в скобках, и слово Ирине Ясиной.
Я хотела бы дополнить уважаемого Вячеслава Леонидовича, в какой связи. Я рада, что он сказал первым о том, что есть и да, и нет. Потому что я не кажусь сразу же такой вот каркушей, которая кричит «все плохо, все плохо». Действительно, есть допустимые вещи, в которых общественные организации могут влиять. Это такие вещи, которые для власти, во-первых, безболезненны, а во-вторых, власти самой нужна какая-то гражданская помощь в этом, общественная помощь. Но если мы возьмем общественные организации, которые работают на болезненных участках, ну, например, солдатских матерей, но тут мы найдем не просто противодействие, то есть не то, что не влияние, а жесточайшее противодействие. Хотя, опять же, эти люди умудряются каким-то образом на власть воздействовать, несмотря на такое жесточайшее сопротивление им. Или, например, общественные организации, которые, я знаю, занимаются там СПИДом в регионах. Сейчас очень тяжело им работается, потому что почему-то усилилась пропаганда, связанная с тем, что это наоборот, когда учат людей бороться со СПИДом, это их, значит, развращают нашу молодежь и так далее,
ну,
и тому подобное. Ну, есть проблемы. То есть там, где больно, там государство предпочитает само и от всех откидывает. А там, где не больно, а наоборот, вот, как бы сказать, цивилизованно, красиво, и мы уже достигли каких-то успехов, или хотя бы продекларировали, что у нас будут успехи, там вполне, так сказать, могут общественные организации поучаствовать. Ну и о политике я вообще молчу. То есть малейшее вмешательство общественных организаций, даже вот голос с места, такой коротенький тявк, он просто не приветствуется, а грубо затыкается.
Ну, хорошо, в такой ситуации придется задаться вопросом. Существует Общественная палата, представитель которой сегодня здесь у нас в студии, при создании которой очень многие говорили, что это некий такой, извините, Вячеслав Леонидович, суррогат общественной организации, созданный с благословения свыше, для того, чтобы делать вид, что у нас все хорошо. Это не так?
Это не так. И год, в общем, это доказал. Я был в первой трети. Президент предложил мне войти в общественную палату. Я вошел и не жалею об этом, потому что оказалось возможным создать независимую экспертную площадку. Это тоже общественная функция. Она доказала, что она независима. Она активно включилась в законотворческий процесс. Вот я сейчас как на службу хожу в Госдуму, где помогаю героической женщине Галине Петровне Хованской отстоять очень важные поправки к жилищному кодексу. И целый ряд позиций нам уже удалось отстоять. Не хочу сказать, что все. Так не бывает. И мои коллеги сделали очень много в этом же отношении. В конце концов, эффектный жест президента, перенесшего трубу от Байкала, венчал собой огромную работу, в которой общественные организации и общественная палата сыграли очень немалую роль.
Да, достучались.
Это достучались. То же самое можно сказать о медицине, в которой мой коллега, которого я чту глубоко, Леонид Михайлович Рошаль, уж простите, неуправляемый человек, а абсолютно, что считал нужным, то и говорил достаточно жестко и твердо, и не один, а огромное множество организаций страны, на слушаниях, которые мы проводили, в этом деле участвовали. Мне удалось провести пленарное заседание палаты по теме местного самоуправления, зажатого, истребляемого на всех горизонтах. От федерального до регионального. И тем не менее, мы могли это провести, издать соответствующие материалы, разослать их повсюду. Я не преувеличиваю эффекта, это вмиг не делается. Но это впервые обсуждалось на свободной площадке, где выступали мэры от сельсовета до города-миллионника. Это было очень важно им дать слово, а не говорить за них. И эту функцию отчасти палате уже удалось выполнить. Я не преувеличиваю результаты, но мне не стыдно за этот год.
Знаете, я сама, вспоминая год назад, когда все время звонили, спрашивали ребята, а что, вот как вы относитесь к общественной палате? Я говорила сама, вот помню это, что, конечно, хорошо бы, чтобы эти функции выполняла Государственная Дума, которая, собственно, для этого создана, для этого есть в Конституции, и туда выбираются люди прямым там и так далее голосованием. Но поскольку у нас нет такой возможности, вот в той ситуации, которая сейчас сложилась в стране, то пускай хотя бы такая штука будет, как общественная палата. Ну вот пускай будет, но ведь что...
А что значит хотя бы, Ирина Евгеньевна?
А вот хотя бы, потому что хоть какое-то представительство, вот то, о чем говорит Глазычев сейчас, он говорит очень правильные вещи. Но для меня вывод один. Если там есть личность, вот на этом посту, на этом месте, вот там есть Глазычев, или там есть Рошаль, или там, может быть, есть еще кто-то, потому что в Думе-то нет никого, они голосуют, как им велено, да, и все, и мы больше ничего не имеем. А так вот, мы получаем, пускай суррогатное, пускай слабое, но тем не менее, какую-то возможность воздействия, давления, экспертизы, как говорит Вячеслав Леонидович.
Ирина Евгеньевна, я прошу прощения. То есть, произнося фразу «мы получаем, пускай слабое, пусть суррогатное», так сказать, вы ставите диагноз?
Я ставлю диагноз, что на безрыбье рак рыба. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эти все баталии проходили в Думе, и уполномоченные нами с вами избирательными депутаты друг другу и правительству объясняли, почему нельзя.
Да нам уже один объяснил, что парламент – это не место для дискуссии. Вот. Ну, а чего
именно потому, что он нам уже объяснил, а мы делали вид, что поняли, хорошо, что есть. В общественной палате там 2-3 человека, которые...
Нет, простите, больше.
Хорошо.
Больше.
Я допускаю, что больше, но почему-то их не видно так сильно. Вот вас видно, Рошаля видно, Кучерену видно, но не всегда с правильной стороны. Я прошу прощения. Если кому-то это не нравится, я, может быть, свое мнение просто высказываю. Нет, я не говорю о том, что вы ни для чего не существуете. Вы все делаете правильно. Но мне бы больше понравилась ситуация, в которой не было бы общественной палаты, а была бы работающая Государственная Дума, работающий парламент.
Мне трудно с этим спорить. Но есть одно любопытное обстоятельство. В старых парламентских странах, Франции, в Италии, тем не менее, тоже существуют общественные палаты. Потому что и там политические машины партийные тоже привели к ситуации выморачивания личностной позиции и предъявления позиции общественных структур или цеховых структур. И оказалось, что они тоже полезны. Так что это не суррогат, это дополнение к несчастью сегодня, дополнение к почти отсутствующему. Это другой разговор.
Ну, Вячеслав Леонидович, извините, конечно, за простоту пролетарскую, прямоту. В свое время было опубликовано в газете «Известия», я сейчас вспомню, объясню, для чего я это вспоминаю, некое так называемое письмо 50. Знаете, о каком письме я говорю?
Да.
Это было письмо людей, которые призывали, так сказать, общественность признать справедливым все, что происходит с Михаилом Ходорковским и ЮКОСом, и, так сказать, угомониться. Все, хорош. Вот. И многие из людей, которые подписали это письмо, так сказать, вошли в орган, который ныне должен бы расцениваться как некая такая совесть России. Вот смотрю сообщение, пришедшее только что от Ивана. Общественная палата, в которой не было Анны Политковской, уважаемой общественной организацией быть не может. Можно там, понимаете, как мы не будем обсуждать людей, по которым плакала вся Россия, продолжает плакать сейчас, когда их нет живых. Но случайно ли? Вот говорите вы, например, о неуправляемости Леонида Рашаля. Глубоко не парламентский жест говорить об отсутствующем человеке. Но с какого-то момента речи Леонида Рашаля чуть стали иными. Чуть стала иная оценка, например, событий в Беслане. По странному совпадению, это совпало с очень негативной и очень страшной публикацией о нем в «Новой газете», которая просто доказывала, что он не неуправляем, а очень управляем. До какой степени вы все неуправляемы? Объясните, пожалуйста.
Я не имею права говорить о других. Я могу сказать о себе. У меня нет принципиальных расхождений с генеральной линией, которая сегодня воплощена, к сожалению, в одном человеке. Иначе бы я не вошел в палату.
Угу.
В то же время у меня есть жесточайшие расхождения с экономическим и отчасти эконом-политическим блоком правительства. Я их никогда не скрывал. Ничего нового в этом нет. Каким в этом отношении я был, таким я и есть. И я позицию важную для городов, для сел, для районов отстаивал, отстаиваю и отстаивать буду.
Угу.
И никто мне не говорил по этому поводу, смею вас заверить, ни единого слова. Я не получал указаний, а к тому же и известно, что указания я не принимаю. Я бы тогда из палаты вышел в одну секунду.
Вот, Нател, в этом смысле у нас очень неудачный, у меня, точнее, очень неудачный сосед. Потому что лично к нему действительно претензий нет. Угу. Ни одной. И то, что Глазычев говорил, когда мы с ним познакомились лет 5 назад, про города и необходимость местного самоуправления, муниципальное образование, ровно то же самое, то есть только с большим напором он говорит сейчас.
Ну, вы знаете, я должна вас огорчить, нас с вами огорчить. Дело в том, что мы же сегодня обсуждаем не деятельность общественной
именно
палаты.
Именно к этому я и хотела бы прийти, что вот мы странным образом в первой части зациклились на том органе, который хоть как-то может влиять. Может влиять и чуть-чуть влияет. А вот хороший пример привел Вячеслав Леонидович про Байкал. Это, пожалуй, действительно пример того, что удалось достучаться. А сколько таких примеров, когда не удалось достучаться?
А с чем это связано?
Ну, знаете, сложно сказать. Конечно, нет способов доведения, что ли. Нет способов протестного. Понимаете, как, вот не умею сказать, наверное, выйти на улицу – это крайняя мера.
Знаете, Ирина Евгеньевна, однажды питерская интеллигенция предприняла смешную, может быть, сегодняшней позиции акцию. Им не нравились программы очень известного журналиста, и они пошли все с собачками гулять на это время. Конечно, говорить ни о какой акции, общественной акции нельзя, но это была акция, которая, о которой до сих пор помнят, да? И это была акция, которая выразила отношение. Вот, может быть, под этим углом посмотреть?
Можно я добавлю сюда? Угу. Вы знаете, тем не менее, есть общественные организации, которые умно заставили себя слушать. Это ведь тоже искусство. Не атаковать сразу, не вцепляться в глотку, не создавать эмоциональный эффект отторжения. Вот пример. В прошлом году вполне с благословения властей возник Всероссийский совет местного самоуправления. Ну, кто о чем, а я...
Огласочек о местном самоуправлении. Правильно.
Это очень важно, потому что это впервые не конструкция из юридических лиц, а конструкция с личным членством.
Угу.
Да, там есть мэры, и там есть депутаты, и там есть эксперты, и там есть просто активисты. Сам факт возникновения такой структуры чрезвычайно важен, потому что возникло место, где люди могут договориться о единой политике, а не бегать поодиночке, вымаливать себе копеечку.
Вячеслав Леонидович, значит, в один прекрасный день среди врагов народа оказалось, например, известная достаточно, в том числе и среди слушателей «Эхо Москвы», солдатская мать Валентина Дмитриевна Мельникова. Каждый день мы с вами заглядываем в интернет и видим очередную леденящую кровь историю. И Мельникова, и Союз комитетов солдатских матерей продолжают оставаться не общественной организацией, а неким таким, объектом для битья. Первый пример, да? В ситуации, где... Может быть, российский офицер 19 века или российский министр почел бы за честь не то что подать в отставку, а застрелиться, когда в его ведомстве происходит нечто подобное. Один пример привожу. Второй пример привожу. После того, как было, не закончилось, оно еще продолжается, дело ЮКОСа, дело Ходорковского, ведь у него очень много всяких аспектов, один из этих аспектов это, извините, отъем собственности. Так вот, после этого случилась история в Южном Бутово. Между ней и делом ЮКОСа многие очень видят связь. И связь совершенно прямую, что существовала большая компания ЮКОС, а существовал маленький домик где-то в Южном Бутово. Я знаю, что в Южное Бутово неоднократно ездил и очень с громкими заявлениями выступал Анатолий Кучерена, но вот насколько мне помнится, депутат Александр Лебедев, который там пользуется своими депутатскими полномочиями и бизнесовыми деньгами, взял и оформил, так сказать, этот дом так, что его трудно с ним что-то сделать. Но вот получается, что? Каков результат деятельности общественных организаций? Вот на этих двух конкретных примерах. Нулевой, отрицательный.
Ну, не соглашусь. Потому что...
Детей бьют, били и будут бить в армии. Что с этим делать?
Значит, здесь то, что удалось сделать, в том числе и солдатским матерям, к которым я отношусь с глубочайшим уважением, и не я один, это уменьшить срок службы, один год, который уничтожает ситуацию дедовщины по определению, потому что дедов не будет. Когда я разговаривал с статс-секретарем Министерства обороны и говорил о том, что давайте-ка все-таки пересмотрим представление об альтернативной службе из ситуации как бы постыдной, как бы какой-то такой второстепенной, в ситуацию острой необходимости для страны иметь гражданскую службу по военному организованную, чтобы помойку в стране убрать, это уже теперь не вызывало сходу отторжения. Их надо приучать, их надо приручать, как у Сент-Экзюпери. И атаковать тоже надо. Но работать надо тонко, сложно и сразу во многих регистрах.
Я совершенно с вами согласна, что за два года у дедов гораздо больше возможностей изуродовать солдата до хирургической операции. Но за год такая возможность только вдвое меньше.
Нет, не вдвое, в четверо, потому что их просто нету этой структуры.
Ну, сержант.
И структура-то эта заведена не нами, и не сегодня, и не только в России. Омерзительно, только нас наше русское хамство в себя добавило, и жестокость.
Угу.
Но это и в Англии есть, и не только в армии, а в этих boarding schools есть.
Интернат.
Это старая подлая система. Устранить ее, в принципе, это было давление, в том числе, и общественных организаций, и тех же солдатских матерей, даже если Министерство обороны это не признает под пыткой.
Скажут, что у Рудакова от Кока-Колы проблемы. Это, конечно, просто смешно. Но, тем не менее, ну, молодцы солдатские матери, что говорить. Нам просто хочется, чтобы все это было быстрее, чтобы мы добились хоть каких-то результатов, вот побыстрее. Но в ситуации с призывом в армию я вот тут не соглашусь с Вячеславом Леонидовичем. Посмотрим, конечно, что даст год службы. Но в тот момент сейчас, когда армия является просто пугалом, когда родители мальчиков только и думают, с того момента, как мальчик родился, как его не отдать
отмазать
в армию, какими угодно способами, ну, это вообще, конечно, курам насмех, если вообще об армии можно так говорить. У меня, слава богу, дочка растет, но я тоже думаю о том, что влюбится в кого-нибудь, и не дай бог там что-нибудь в армию заберут.